13 часов 20 минут московское время, в студии Вести ФМ Наталья Мамедова. И сейчас мы будем разговаривать с экспертом, с нами на прямой связи, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Виктор Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот смотрите, данные о количестве заболевших впервые с 1 мая ниже 9 тысяч, а в Москве 3238. И это апрельские показатели, то есть по количеству, да? То есть что с вашей точки зрения мы имеем? Просто снижение, возможно, временное или все-таки тенденцию на снижение?
Ну, вероятнее всего тенденцию, поскольку это только первый день, первые два дня тенденция, так сказать, определенная есть, хотя не очень резкая, поэтому есть тенденция, она положительная. Будем надеяться, что она будет продолжаться и будет у нас снижение. Будем на это надеяться.
То есть вы пока не можете, да, вот так взять на себя ответственность и сказать, все, цифры пошли вниз?
Нет, колебания, возможно, небольшие, но, наверное, уже значительных колебаний, чтобы, допустим, наросло больше там 10%, вероятнее всего не будет.
Да. Что тому порукой? Мы по-прежнему соблюдаем всеобщую осторожность и так далее.
Да, конечно, да, пока остается и в Москве, так сказать, и так далее, все это остается, за исключением того, что вот промышленные предприятия в Москве, как вы знаете, уже работают. Это решением мэра Москвы Собянина было принято решение, что промышленный, но с соблюдением всех мер, соответственно, изоляции, карантина, дезинфекции и так далее.
Давайте поговорим о Москве. В столице будут проводить массовое тестирование на антитела. Собственно, уже проводят. Всем это все может быть полезно. Как полученные данные повлияют на сроки самоизоляции?
Ну, на сроки изоляции, наверное, в меньшей степени повлияет, потому что, как Роспотребнадзор, там три показателя. Во-первых, свободных коек сколько для того, чтобы отменять. Следующий – объем тестирования. Третье – вот этот показатель, коэффициент распространения и так далее. Они являются основными. Но антитела, они позволят выяснить истинную ситуацию. Они позволят выяснить, что как у нас уменьшается число, так сказать, небольных, сколько у нас будет больных. Ну, у нас очень много, вы знаете, больных бессимптомных. Как определить, что он, раз симптома нет, посев был, может быть, кратковременный, может, это очень носительство и так далее, случайное. Поэтому нужно знать, на самом деле, как себя дальше вести. Это будет какая-то подготовка, если будет в будущем какая-то вакцинация, мы будем знать, какой объем. У кого нет антител, то есть кого надо вакцинировать, хотя бы ориентировочно, будем иметь такое представление. Ну и будем знать, допустим, насколько крепкий у людей иммунитет, когда что появляется. Ну и кого-то мы поймаем, наверное, в острую фазу, когда у него еще будет активные антитела. И, может быть, одновременно ему придется еще что-то там принимать, как-то изолироваться. Вот это нам мы все сможем выяснить в результате этих исследований.
Виктор Васильевич, предположите, у какого процента людей ожидают увидеть антитела?
Ну, я думаю, что пока не очень большого. И так, ну, если говорить по Москве, я думаю, процентов 15-20, не больше. Поскольку даже среди медработников и то было вот примерно такое. То есть больше навряд ли мы получим, может быть, меньше у населения всего.
А 20%, пятая часть, это уже хороший результат? Уже можно говорить о, ну, хотя бы там, знаете, таких очертаниях коллективного иммунитета?
Ну, это все-таки это что-то будет. Наверное, скорее всего, будет у тех, кто, так сказать, у медработников и так далее. Мы будем знать, уже хотя бы определим, потому что у нас дефицит медработников. Будем знать, что если будет такой процент, то мы можем их использовать. С другой стороны, люди, у которых будет этот иммунитет, они могут себя, ну, в какой-то мере, так сказать, безопасно чувствовать, потому что люди не знающие, у нас же часто психологическая напряженность. Все сейчас все массово хотят знать, Может, он бессимптомно переболел, тогда ему ничего не грозит. Каждый человек волнуется, и поэтому всем надо знать. Поэтому, если это население будет знать, но уже как-то будет поспокойнее, что все-таки у нас есть какой-то резерв тем, кто не будет, так сказать, ярко болеть, у кого все это обошлось хорошо и так далее. Это очень важно, да.
Виктор Васильевич, надо ли проверять на антитела детей?
Детей вы имеете в виду? Алло.
Да.
Алло.
Да, да, детей.
Да, ну я думаю, может быть, не столь, так сказать, остро это надо делать, как. Но по мере возможностей, как у нас будет расширяться, потому что население значительное, обещают и так далее. Поэтому, наверное, детей тоже можно. Но, может быть, в первую очередь надо все-таки те, кто наиболее активные люди, кто активный, кто работает, кто находился в окружении и так далее. Прежде всего их. Но потом это и будем проверять. Это зайдется массово потом, получится. И, наверное, любой человек сможет, так сказать, у нас в Москве это бесплатно, но в дальнейшем, если где-то понадобится, дополнительные исследования потребуются еще. Поскольку, так сказать, есть люди, у которых иммунитет сразу не получается, может быть, у них какие-то другие факторы иммунитета, клеточные будут. Это требуется потом дополнительно отдельных людей. А пока это скрининг, это первое, так сказать, выход. Скрининговое исследование, оно очень важно для оценки общей ситуации.
А это сложный вид исследования?
Да нет, он, так сказать, не сложный, но, ну, он, допустим, тоже в то же время он не стопроцентный, что обязательно вот 100%, но там достаточно такая высокая показатель, 90-95%. Это очень хорошо. И это несложный метод исследования. Единственное, вот какие возникают проблемы, чтобы людей не создавать, опять-таки, очередь, чтобы было социальное дистанцирование, чтобы в процессе этого исследования люди там не скапливались и так далее. То есть организация, да, это сложно, когда большое количество людей надо в короткое время проверить. Тут важна организация, работа поликлиник и так далее, вовремя информирование. Все это очень важно.
Смотрите, в общем-то, была основная часть населения Москвы, мы сейчас о ней говорим, про себя ничего не знает. Было ли заражение, не было, может быть, бессимптомно переболели и так далее. Но тут важно поговорить об отличии тестов на COVID и теста на антитела. Можно, сделав второй, уже не делать первый, ведь так?
Ну, тут какая ситуация? Наверное, в зависимости от того, какие у вас... Если вы, у вас антитела еще острые фазные антитела, так называемые ИГМ. Есть два типа антител. Есть антитела ИГГ, которые свидетельствуют, что вы уже крепкий иммунитет, и острой фазы у вас нет. ИГМ антитела... И надо будет, вероятно, в части случаев придется повторно, особенно при наличии хотя бы минимальных симптомов, придется еще, может быть, одновременно делать и мазочек. Делать мазочек, то есть смотреть наличие вируса самого, не только антител, но и вируса.
Спасибо, новости, и продолжим.
Вести ФМ. Первое о главном.
И мы продолжаем разговор с экспертом. Напомню, что в эфире советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Балеев. Виктор Васильевич, вы с нами?
Да, да, я с вами, да, я с вами, да.
Да, Виктор Васильевич, ну давайте продолжим разговор. Мы до новостей говорили об отличии тестов на COVID-19 и тестов на антитела. Смотрите, сейчас есть люди, их уже много, которые проверили себя на COVID и получили отрицательный результат. Сколько нужно подождать дней или вообще не надо ждать, чтобы проверить себя на антитела?
Надо не ждать, не надо, абсолютно ждать не надо, потому что если у вас отрицательный результат, так смысл какой? Тогда уже, может быть, вы уже раньше переболели. Ведь у нас
либо заболевание... Здоровый.
Да, у нас уже началось заболевание в феврале, достаточно для того, чтобы иммунитет уже 2 недели, три недели у вас могут появиться антитела. Поэтому ждать ничего не надо, можно сразу проверяться.
Если вариант другой, положительный тест на COVID-19, самочувствие хорошее, как дальше действовать, сколько выжидать?
Ну, в зависимости от того, тогда, может быть, надо несколько повременить, потому что обычно раньше, чем через неделю после начала болезни, а поскольку вы точно не можете сказать, когда началась болезнь, если бессимптомно, то вы же не знаете, может быть, вы уже, так сказать, две недели и так далее, то желательно все-таки недельку на всякий случай подождать, два, потому что тогда, может, результат, если только-только началось заболевание, то антитела не появятся. Ну или не началось заболевание, только первый раз у вас выделили вирус без симптомов, то может антитела еще не появиться. Значит, надо несколько подождать, две недельки, одну-две недели, и только потом приступить к определению антител.
И вот смотрите, допустим, антитела нашли. Человек выдохнул, он что, все, свободен, ему не угрожает коронавирусная опасность, главное, он никому не угрожает. Это так?
Ну, в какой-то степени свободен, не совсем свободен. Почему? Потому что, ну, во-первых, если все-таки у человека были симптомы, если у него были какие-то симптомы, потому что антитела будут не только у тех, кто бессимптомный, но антитела будут у тех, у кого симптомы. И если симптомы, все-таки это заболевание дает последствия. Так быстро оно может не пройти. То есть еще надо в какой-то степени, раз у вас ослаблен иммунитет, то для вас могут быть другие микробы опасны. Могут быть другие микробы опасны, поэтому тем, кто переболел, надо еще какое-то время себя беречь, чтобы ничего другое к нему не прилипло, и, так сказать, это очень важно. Если человек не болел, если у него не было симптомов, то он может себя вести, но в то же время еще мы до конца не знаем. Есть такие данные, что там что-то повторное и так далее болеет. То пока общий карантин не снят, может быть, пока надо все-таки тоже остерегаться.
А вот у людей после коронавируса может не появиться иммунитет?
Может иммунитет и не появляться, есть люди, у которых... иммунитет – это сложная вещь. Есть, кроме антител, есть еще клеточные факторы иммунитета. Вот поэтому важно делать вакцину, потому что вакцина не только антитела дает, но она дает клеточный, то есть дает очень... крепкий, надежный иммунитет, вакцина, чем вот так вот болезни. Поэтому в этом случае есть часть людей, но тогда надо будет дополнительно обследоваться, выяснять клетки. Но таких людей все-таки не очень много. Так считается 10% примерно людей. Ну, может быть, людей есть, которые врожденный иммунодефицит. Может быть, люди, у которых СПИД был, СПИД есть и так далее, то есть ВИЧ-инфекция есть. И эти люди тоже могут иметь, не давать иммунитет, не сразу иммунитет. Такой какой-то контингент людей есть, 10%, может, говорят, 15%, у которых может даже на вакцину не быть иммунитета. Поэтому такие люди есть. Но все-таки у большинства будет реакция, как показали проверочные исследования, антитела очень часто... возникают, и у достаточно большого количества людей антитела все-таки будут.
Вы заговорили о вакцине. Получается, по мнениям любых специалистов, все-таки главное наше спасение именно в ней. Когда вакцина от коронавируса может появиться, и как она будет действовать?
Ну, этот момент трудный. Я не могу сказать, что одна. Значит, конечно, во многом степени мы еще надеемся на лекарства, потому что при многих болезнях, вот, например, ВИЧ-инфекция, гепатиты и так далее, вакцины нет, а есть лекарства, которыми можно, так сказать, лекарствами. Если изобретут хорошие лекарства, какие, может быть, тоже будет, чтобы пока мы ждем вакцину, когда вакцина появится, а болезнь идет уже, может быть, скорее появится лекарство. Это тоже в какой-то степени наше спасение. Поэтому, ну, мнения такие, что вакцины появятся к концу года. Больше раньше нам никто ничего не обещает. По некоторым данным даже позже, в 2021 году. Но это все пока можно только гадать. Вот. Ну и вакцина, если появится, это будет, конечно, дополнительное. Но хорошо бы, чтобы еще появилось и лекарство. Тогда лицам, допустим, потому что иногда после вакцины люди все равно болеют. Правда, болеют более легко. Мы знаем вакцины от гриппа. То есть не обязательно, что 100% она спасает. Она спасает в очень большом проценте. Но отдельные люди, даже если болеют, они болеют легко и не тяжело. Поэтому мы еще не знаем, какая будет вакцина и как она будет действовать. Поэтому надо все-таки и что-нибудь искать, и другие методы, которые наука пока ищет. Еще не все найдено. Новая инфекция, да.
Виктор Васильевич, сегодня в газете «Известия» интересная появилась статья, названы отличия попавшего в Россию штамма коронавируса от других. Пишется, что попавший к нам в Россию ирано-европейский штамм коронавируса гораздо злее вариаций, которые распространились в других частях света. Это мнение профессора школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Что вы можете сказать по этому поводу? Действительно, есть разница? У нас какой-то свой коронавирус?
Ну, пока это только высказывание отдельного профессора. Пока такое общее мнение, что существенных изменений вирус так заметно не происходит с ним, существенных изменений. Да, отдельно его очень маленькие белки меняются. Белки в составе его, в его составе нуклеиновых кислот, они несколько изменяются. Но вирус, он не может все время быть одинаков. У нас уже секвенировано огромное количество разных от разных больных. Какие-то небольшие отличия есть. Кардинальных отличий нет, потому что если будут кардинальные отличия, тогда будет очень сложно сделать вакцину. Поэтому, потому что он будет, пока мы будем ее делать, он уже изменится 10 раз. Поэтому я думаю, что это пока такое предварительное мнение, и оно еще не закреплено. Пока что мы видим, на весь опыт нам показывает. И эти публикации, они еще не прошли в таких журналах, которые доказательны, чтобы можно было вот это мнение обсудить, выяснить, может, где-то есть там ошибка. Поэтому это пока ориентировочные мнения, таких мнений очень много, но только надо те оценивать, которые опубликованы в таких квалифицированных журналах.
То есть тогда и общий путь развития событий у нас будет такой же, как у стран, которые заболели первыми и первыми проходили через жесткий карантин. То есть мы идем, как и Европа, как и та же Италия, плата, снижение и так далее.
Да, конечно, я с вами полностью согласен. Так мы идем, куда же деваться. Сейчас, слава богу, у нас уже какие-то намечаются минимальные положительные ситуации, да.
Виктор Васильевич, я понимаю, что уже эта тема навязла в зубах, но вот тот самый пресловутый масочный режим. У меня такое ощущение, что люди все злее спорят о том, носить маски или нет. Выскажите свое профессиональное мнение. Насколько он полезен, масочный режим, если он всеобщий, как у нас сейчас объявлено в Москве, по крайней мере?
Ну, я думаю, лучше, чем ничего. То есть нельзя сказать, что маска на 100% и так далее. Конечно, много зависит, как носить, как менять, чтобы не была она сама источником, когда она, так сказать, уже намокла, когда там уже долго ее носите больше, чем нужно, то, конечно, она может быть даже вредная. Но вообще это защита. Всемирная организация раньше предлагала, когда вы кашляете и так далее, локтем закрываться. Но чем закрываться локтем при кашле? Конечно, любая защита, даже там, допустим, если не было в свое время где-то масок, то шарфом закрывали, все равно лучше, чем ничего. Потому что в любом случае вы защищаете себя в большем-меньшем проценте, особенно при местах тесного скопления, где недостаточно вентиляции, это в магазинах или, допустим, в аптеках, особенно, где больные люди. Но это надо было делать даже во многих странах, это делали до коронавируса, в Японии, в Китае. Но мы должны это делать были бы и когда гриппы у людей, не только когда коронавирус. Но особенно, когда новая инфекция коронавирус, ну, надо себя защищать и себя защищать. И если у вас что-то, даже есть какие-то кашель или что-то, надо людей других оберегать.
Тем более
особенно
надо. Те,
кто,
Виктор Васильевич, сделаем небольшую паузу. С нами Виктор Малеев, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Вести ФМ.
И еще про маски. Получается, что возвращение к нормальной жизни только с лозунгом «маски с нами надолго». Так, по крайней мере, говорит весь мир. Россия тоже, да?
Ну, я думаю, что все-таки, наверное, в каких-то ситуациях, да, надолго. То есть в каких ситуациях? Опять-таки, если вы заболели, что вы, так сказать, можете с кого-то заразить, наверное, это да. Наверное, если вы там пришли в медицинское учреждение, возможно, вы видите, что в аптеке около вас больные. Да, тогда, конечно, будет даже тогда, когда у нас не будет. Ну, не будет этой инфекции. Например, будут другие респираторные инфекции. Осенью к нам придет опять, наверное, простуда или грипп придет. Если у вас простуда и так далее, тоже надо одевать маску, чтобы защитить не только себя, но и защитить окружающих. Это очень важно, да.
Нетрудно предположить, какое количество использованных масок появится в мусорных отходах. Их надо отдельно как-то складывать, утилизировать? Или это излишняя предосторожность, можно просто выбросить?
Ну, я думаю, да, лучше, конечно, надо как-то продумать этот вопрос. Пока у нас еще есть первая фаза, еще мы все не решили с масками. Одно время у нас масок не было, не хватало масок. Потом, значит, маски люди не носили. Маски были, люди их не одевали, не пользовались. Но вот теперь, когда все носят маски, и когда масок много, конечно, острый вопрос, надо их искать, как утилизировать эти маски, поскольку может они быть с инфекцией. Ну, пока предварительно мы их бросаем в отходы, бросаем туда, другого пути нет. Может, что-то придумают, и в этих отходах будет решено как-то дифференцированно, куда бросать маски. Ведь мы знаем, куда бросать бумагу, куда бросать бутылки отдельно. Может быть, будет что-то указание конкретно, продумают, скажут, куда именно. Но пока приходится в любом случае в отходы бросаете. Если они утилизируются, то они являются безопасными. Но я знаю, что в медучреждениях там есть специально, куда дезинфицировать отходы класса Б. Специально есть такие класс отходов, куда отдельно от остальных отходов бросают в медучреждениях, их утилизируют качественно и полноценно, и они безопасны.
Вот смотрите, сегодня у нас в новостях прозвучало, это опять же мнение специалистов зарубежных, американцев в данном случае, что вот этот коронавирус, когда люди между собой общаются, распространяется даже во время спокойного разговора. То есть мы раньше говорили себе, если кто-то чихает, если кто-то кашляет, то, что называется, отходите дальше. Неужели вот обычный разговор, и то вирус находится?
Ну, именно поэтому мы... Поэтому... Да-да. Алло, слышу, да. Алло, именно поэтому... Алло. Алло,
хорошо,
у меня слышите?
Говорите. Да, конечно, да. Говорите.
Да, я думаю, что именно поэтому и носят маски. Потому что если вы разговариваете, если даже поэтому, если вы, например, ухаживаете за больным, поэтому больному надо маски. Даже при разговоре, если вы здоровый, а он больной, при разговоре он тоже может вас, так сказать, и вам надо маску надевать. Поэтому маски предотвращают распространение при разговоре. Но на самом деле при сильном кашле и при сильном чихании даже больше может, чем 2 метра, значительно больше, так сказать, распространяться вирус, потому что когда... И очень важно, что иногда они советуют, почему спортсменам осторожно, потому что спортсмены, у них дыхание очень сильное, выброс значительный, и поэтому тоже надо больше даже расстояния быть. Поэтому при разговоре да, особенно при громком разговоре, при чихании, все зависит от силы дыхания. Ну, может быть, если вы говорите шепотом, то менее, так сказать, распространение. Да, прямая есть зависимость. Чем сильнее кашель, чем спортивнее человек, у него больше грудная клетка, он сильнее производит выдох и выбрасывает на большее расстояние этот вирус.
Угу. А вы, наверное, видели, как и многие другие, что некоторые люди странным образом носят маску. Они ее немножко приспускают, так, чтобы было легче дышать. И таким образом у них несколько нос, что называется, не в маске. Это опасно?
Ну, конечно, маска-то нужна для защиты. Нет, какая ситуация бывает? Ситуация та, что, допустим, если вы где-то там, особенно в магазине, особенно в аптеке, то тогда надо смотреть, чтобы маска еще плотно прилегала. Там на, есть на переносице такая, у маски есть такая, так сказать, ну, защепка, что ли, так. Там какая-то проволочка, которая позволяет, надо ее нажать, чтобы плотно прилегала маска. Чем смысл, если вы уже носите маску, какой смысл тогда открывать все? Тогда уже просто вы сражаетесь, тогда только это еще вреднее. Если и маску вы носите, и в то же время вы носите ее не так, и у вас все там открыто. Конечно, очень многие, когда важно только, когда вы ее одеваете, важно, чтобы снизу не было подсоса воздуха, поэтому важно, чтобы она подбородок закрывала. Но в то же время, конечно, и нос, и рот надо, чтобы были закрыты, потому что основное это пропадает через нос и через рот возбудитель. Если они открыты, то какой смысл тогда? Маска только есть, чтобы входные ворота для вируса являются вот слизистой носа и полости рта.
И еще, Виктор Васильевич, вот дайте рекомендацию по правильному ношению масок. Мы уже все усвоили, что маску надо менять. 2 часа, максимум 3, относил, все, выбрасываем. А можно ли маску, которую ты поносил 20 минут, находясь среди людей, снял, оказавшись дома один, надеть вновь? Или она все равно уже использована?
Ну, если вы ее не снимали, если вы, как говорится, опустили там слегка, например, вам там неудобно было или что-то, и вы ее, ну, например, приопустили, но это важно делать, опять не в местах, где социального дистанцирования нет. Если бы рядом с вами другие люди, то тогда здесь нельзя маску снимать. А если вы там отошли где-то на воздухе, вы ее несколько так опустили, вздохнули, потом опять одели, то это не представляет какого-то, если она с вашего лица, так сказать, целиком не сходила. Если же вы ее сняли, уже, так сказать, куда-то вы ее положили, я же не знаю куда, в руках вы ее держите, так у вас руки там, может быть, вы положили ее на какую-то поверхность, которая тоже уже не совсем чистая, тогда придется вам ее выбросить, у вас другого пути нет.
Понятно. Это очень важное замечание. Я думаю, сейчас многие меня поддержат. У кого маска в кармане, у кого маска в сумочке, в рюкзаке, неважно. То есть вот так надо носить маски. Ну и такой уже, что называется, финальный вопрос. Виктор Васильевич, вернемся к цифрам. С вашей точки зрения, пик коронавируса в России пройден?
Ну, я думаю, что... Пока, что, если мы будем считать, что 11 тысяч или сколько там максимально было в России 11 тысяч, если сейчас идет, так сказать, снижение, я думаю, что более вероятно, что мы уже на плато находимся. По крайней мере, снижение еще не очень демонстративное пока. Но я надеюсь, что мы уже на плато находимся, и тенденция есть, тенденция к снижению. Но она пока только данные за 2 суток. Поэтому... Вот пока ориентировочно. Но я уже, мне кажется, уже в значительной степени, что никакого уже пика не должно быть.
Спасибо вам большое. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире Вести ФМ с нами был Виктор Малеев, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Мы говорили о ситуации с распространением коронавируса в России, уделили время ситуации в Москве.